В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Встречи». И сегодня хочу вам представить руководителя отдела Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов. Этот отдел называется «Служение в тюрьмах» или «Тюремное служение». И руководитель этого отдела Виктор Бутаев. Виктор, приветствуем вас! Слава мир вам!
Приветствую вас, брат! С миром! С миром!
Виктор, расскажите немного о том, как начиналось тюремное служение, как давно вы уже несете это служение?
Наше служение началось в 2005 году. В этом году у нас будет в сентябре уже 20-летие. 20 лет, как мы это служение несем. Конечно, много людей поменялось. Оно началось с того, что у нас до 2005 года, где-то с 2003 года, у нас была организована такая молитвенная группа, именно целенаправленная молитвенная группа, что мы молились о тех, кто близок к падению, дети верующих родителей, ну и наше окружение, кого мы знаем, конкретно только о тех людях, которые сегодня нуждаются в духовной помощи, не знают Господа или близки к Господу. Так. Ну и вот с этого мы началось, потому что мы сперва о них молились, а потом на молитвенной нам стали родители или родственники говорить, что этот человек уже в джейл попал. Джейл и тюрьма — это разные вещи. Джейл — это бред тем, как он в тюрьму посылают. Это джейл — это следственный изолятор. У нас так в России называли его. А тюрьма — это уже, как говорится, на зону отправляют. Ну, поэтому они попадали в эти джейлы, и мы стали за ними туда ходить, посещать их. Вот с этого началось. Ну, а потом оттуда уже некоторые выходили, а некоторые уже отсылали на большие сроки в тюрьмы, и мы начали за ними двигаться. Вот так оно и началось с этого.
Ну, достаточно долго уже идет ваше служение, и видно, потому что большое количество, наверное, славян находится в местах не столь отдаленных. Или же это не только славяне, это и американцы, может быть, и мексиканцы. Как вообще организовано это служение? Кому именно вы больше помогаете?
Начались мы, конечно, это служение, начали с русскоязычных, со славян. Не только, ну, русские, армяне, поляки, украинцы, ну, в общем, все, кто чуть-чуть по-русски разговаривает. И мы с ними начали работать, но когда мы с ними начали работать, то все эти люди, конечно, они находятся в тюрьме, кто-то сидит в камере, по два человека, по три, бывает больше. И они как бы общаются, они уже, у них появляются друзья, с кем они общаются. Когда мы с ними общаемся уже на духовной волне, то они рассказывают своим там ближним. Когда у тех изъявляется желание тоже, чтобы и их посещали, и с ними общались, то нам они говорят, что вот мой сокамерник тоже хотел бы, чтобы его вы посещали. И вот мы начинаем. Поэтому у нас на сегодняшний день у нас больше англоговорящих, чем русскоязычных. Больше. И у нас уже нет этих барьеров, потому что я стараюсь, чтобы, конечно, в основном, чтобы в нашем отделе были больше англоговорящие, потому что англоговорящие по-русски говорят и по-английски. Вот. Ну, немножко у нас уже налаживается, было немножко труднее, меньше было англоговорящих, сейчас лучше. Поэтому, когда мы уже приезжаем в какую-то тюрьму, и в каждой из этих тюрьм по-разному, кого мы посещаем, есть в какой-то тюрьме 2 человека, 3 человека, 5, 10, 12, и больше бывает в какой-то тюрьме по-разному. Поэтому мы, в зависимости, сколько людей у нас в этой тюрьме есть, и кто из них говорит на русском, кто на английском, и поэтому я стараюсь расписание делать и направлять к англоговорящим, те, кто говорит по-английски, кто говорит по-русски, их русским. Ну, иногда, конечно, по 2 человека, когда то посылаю англоговорящего и неанглоговорящего, он ему там на месте помогает переводить. Ну, в общем, каждому заключенному мы имеем свой расчет, кого послать, даже по возрасту. Когда молодые, то хочется послать молодых. Когда постарше, хочется послать постарше. Потому что все-таки, когда сидит человек старец, пожилой в тюрьме, и к нему молодой придет, вот тоже хорошо. Но лучше, когда ровесник, когда они могут поговорить и о том, как они жили раньше, откуда выехали. Как бы дружба, заводится дружба, и заканчивается она всегда беседа о Христе.
Как много тюрем находится в Калифорнии? Вы в основном по Калифорнии работаете. Как много тюрем, и как много групп у вас, которые вот вы направляете в различные тюрьмы? Я так понял, что это несколько групп, вы один это не можете все охватить.
Тюрем у нас на сегодняшний день, не считая следственный изолятор, если только одни тюрьмы считать, то на сегодняшний день 24 тюрьмы мы охватываем. 24 тюрьмы, а и состав нашей группы сегодня где-то в среднем, ну, около 30 человек. И поэтому мы как бы очередно приходится делать. Например, в какую-то тюрьму поехали, и смотрим, значит, чтобы промежуток был. Какую-то тюрьму попадаем, может, в 2 месяца раз, какую-то в 3 месяца раз, в какую-то, может, чаще. Потому что все еще зависит от состава. Например, когда вот я на субботу обзваниваю людей, сейчас многие отпуска берут, уезжают, и не всегда совпадает команда. Например, вот в какой-то из тюрем, у меня есть из этой команды моей, например, 5-7 человек в эту тюрьму. Я начинаю обзванивать, и у меня не получается взять, чтобы охватить всех, кто там есть. Или только один охватывается, а на других людей нету, они в отъезде. Потому что, когда в тюрьму приходишь, то не каждый может пойти к любому. Это нужно, чтобы на каждого заключенного было от нас, с нашей стороны, именно официальное разрешение. Если нет этого официального разрешения, то человек не может. Поэтому я когда смотрю, что на эту тюрьму у меня не хватает людей в отъезде, я смотрю туда, что сколько я в другую тюрьму подбираю, когда у меня есть люди, которые могут сегодня поехать, и тогда в ту тюрьму. Поэтому не всегда она получается так по графику. Иногда в какую-то тюрьму может приходится чаще ехать, в какую-то реже. Ну, в дальние тюрьмы, само собой, мы и так часто не можем ехать. В них ездим 2-3 раза в год, может быть, потому что такие, как вот Сан-Диего, в сторону Аризоны, в сторону Вашингтона есть дальние, поэтому... Ну, а в основном мы по Калифорнии стараемся, по Калифорнии в основном больше ездить. По Калифорнии почти все тюрьмы мы укладываемся, выезжаем часто ночью едем, посещаем тюрьму и возвращаемся назад. И нас выручает то, что все водители... Можем друг друга подменять, и вот так ночью едем.
Контингент все-таки это преступники, это люди, которые переступили черту закона. Есть же разные преступники. Вы знаете, кем вы общаетесь? Вам дают личное дело вот в руки ваших собеседников, кого вы именно окормляете, кому вы проповедуете? Какая-то информация у вас есть, или вы знаете, с кем вы общаетесь?
Мы вообще-то, у нас принято так. Во-первых, у нас порядок такой с самого начала. Мы, когда встречаемся с заключенными, мы никогда не спрашиваем, за что он попал. Потому что, когда начинается разговор с этого, они этого не любят, и у нас часто все рушится. Поэтому мы начинаем говорить Слово Божие, можем просто привлечь его больше к тому, что а откуда ты приехал, он с Украины или с Кавказа, в каком году, вот, а когда приехали, какие изменения, что было, все. Вот они как раскрываются, и потом мы уже начинаем потихонечку их питать Словом Божьим. За что они сидят? Мы стараемся обычно, знаете, когда заключенный почувствует, что ты к нему относишься от сердца к сердцу, он начинает сам рассказывать и со слезами рассказывает о себе, что у него случилось, как случилось. Но мы пытаемся дойти до того состояния, чтобы это он сделал сам. Мы можем, конечно, на интернете открыть его дело, и мы можем прочитать все, что он сделал. Это возможно. Но хочется, чтобы он сам открылся. Поэтому я, когда начал это служение, мне как-то капеллан говорит: «Виктор, если бы ты знал всех их, здесь такие люди, А у нас как-то было, вот мы проводили министры, и приходили в молитвенную комнату, на то время тогда было 50-60 человек. И вот слово скажешь, муха пролетит, слышно было, такая тишина. И не было, чтобы мы не ушли, чтобы каждый не подошел и не обнял. Я не знаю, он мне говорит, ты не знаешь каждого, кто я. Говорю, ну я не знаю, может быть, это даже хорошо, что я не знаю, что я с ними говорю. Ты тогда знаешь, может, тяжелее говорить, когда он что он сделал. Ну, в основном, среди этих заключенных, основной состав сидят за убийство. И основной состав сидит с большими сроками. У нас есть заключенные, которые сидят около 40 лет уже. Есть заключенные, у которых по 3 пожизненных срока. Были случаи даже, когда мы с заключенным начинали работать, и мы его в зале, когда угощали там что-то в автомате покушать, и он говорил, я вот сижу 20 лет, и первый раз я вышел в зал свидания, потому что у меня никого нет. Такие были случаи. И вот плакать начинали, ну, мне даже как-то с ними приятнее работать, с теми, кто вот с большими сроками. А те, которые маленькие срока имеют, они, как говорится, с этого состояния еще не вышли, выходят обратно в эту грязь, опять заходят, выходят опять, потом они приходят и говорят, у меня стресс, у меня там такое состояние. Им даже в следственных изоляторах медики дают лекарства, чтобы он там с ума не сходил и не кричал, и не нервничал. Но тот же наркотик, те же таблетки дают успокоительные.
У вас есть разделение между теми, кому вы проповедуете, кому вы говорите Слово Божье, кого напутствуете?
Ну, в основной состав это люди, которые были далеки от Бога, которые не знали Слово Божие. В основном такие, которые пришли. И многие из них уже приняли водное крещение в тюрьме. Мы участвовали в одно время тоже, это Каркаран де Лана, когда по 25 человек бывало вот так вот за сезон, бывало за год две группы, бывало 25-25-50 человек принимали водное крещение в тюрьме, там такие большие ванны и тазики, прям в тазиках там они крещения. Они к Богу в основном там приходят. На сегодняшний день, конечно, есть с новеньких, с нашего уже наезда молодых, которые дети верующих родителей, многие с ними работаем. У нас, конечно, нету границ там, потому что там есть верующие разные, и католики, и пятидесятники, и могут и яговисты быть. Но мы деноминации не трогаем, мы говорим только Евангелие, Слово Божие и о Христе, и все.
А скажите, эти люди как относятся к вам? Насколько у вас такие отношения близкие, дружеские, или же это вот чисто религиозные, знаете, вот вы типа святой отец, там, как это бывает, православие,
да, да, да,
там
да.
Почтение, там ручку целуют, ну, это я утрирую, конечно.
Да, а
насколько
да, да.
близкие у вас вот эти взаимоотношения, они могут вам исповедоваться, или что, вот как это происходит, общение, или вы полностью целиком вот какую-то группу собираете и им проповедуете?
Мы стараемся с ними общаться, чтобы они себя чувствовали свободно и спокойно, и непринудительно. Понимаете, как апостол Павел говорил, я с тем был такой, с другим был такой. Мы смотрим, какого характера человек, и мы стараемся к нему так с ним наладить разговор, чтобы его не сбить. Потому что у нас были такие случаи, правда, это давно было, и сейчас попадается, как-то вот один брат одному заключенному сказал, да твоя молитва до потолка. И он нас 2 года видеть не захотел. Только за это слово, что он ему так сказал. И иногда говоришь, конкретно вот приходишь и говоришь, а ты Библию читаешь, а почему ты не читаешь, тоже не говорим, понимаете? Потому что надо создать такую атмосферу, чтобы он ее читал, чтобы ему было захотел, чтобы ему было жаждал, чтобы... Поэтому вот когда мы говорим о Слово Божие, они часто говорят, вот мне многие говорили, слушай, вы такие места иногда говорите, вот у меня Библия есть, я такие места интересные даже не видел. И вот говоришь, а вот ты посмотри то место, посмотри это место. Так что такого у нас нет, мы никак православные, мы себя так не ведем, чтобы нам ручки целовали. Просто они нас уважают, ценят, что мы к ним приходим. Вот, потому что вот такие были люди, даже однажды мне однажды один говорит, Виктор, ваш приход ко мне бывает как свет в конце туннеля. А другой мне однажды говорит: самое больное мне, знаешь что, когда вы у нас бываете с нами на визите, и вы посмотрели на часы, мы начинаем видеть, что вы уже сейчас уйдете. Вот это будет. Вот все по-разному. Раньше было очень тяжело в чем? Что по коллекту звонили домой, заключенные, и родителям особенно, и это было очень дорого. Каждый звонок был 10-15 долларов, 20. Обходилось, и мои знакомые даже бывало говорили, по 500 долларов в месяц я только плачу на эти звонки. А сегодня им дали вот эту таблетку, ее называют этот компьютер этот.
Лаптоп такой маленький.
Лаптоп, да. И они звонят, и вот честно я вам скажу, да. Им это обходится там копейки. Я иногда, вот честно, я устаю иногда. Мне уже все говорят, как звонок, что с тюрьмы? Что с тюрьмы? И вот они звонят. А если бы они были безразличны, не звонили. Никто почти, есть пару человек, которые заинтересованы, чтобы что-то быть, какие-то финансы иметь, что-то. Но в основном общаться хотят и духовно, и слышать голос. Вот что у нас вот с ними такие отношения, добрые отношения. Даже когда вот мы на визит приходим, вот сидим, и где-то рядом кто-то другие сидят, и они говорят: о, это братья пришли, да, и это не руками те нам машут. Они знают, что кто мы такие, откуда мы пришли, зачем пришли.
Вы прослушали первую часть интервью с руководителем отдела служения в тюрьмах при Тихоокеанском объединении славянских церквей евангельских христиан-баптистов Виктором Бутаевым. Продолжение слушайте в следующей передаче. Напоминаю, что все программы Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов вы можете слушать в интернете на странице pcsba.com в разделе «Архив радио». Также смотрите и слушайте наше круглосуточное радио и телевидение на странице ibrattv.com. Программу к эфиру подготовил Игорь Ворнов. Желаю вам Божьих благословений, и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.